Хитростями да магнетизмом счастья любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Для кого-то развод является освобождением, а для кого-то страшной трагедией. Но даже для тех, кто мечтал о нем, это стресс и изменения всей жизни. Как его пережить? Развод. Об этом наша сегодняшняя передача с психологом Юрием Пожидаевым, вашим любимцем, между прочим, потому что многие пишут, что они прям так рады и счастливы появлению Юрия Пожидаева в прямом эфире. И я тоже рад тому, что он есть у нас такой замечательный интеллектуальный
питательный
и потрясающий психолог Юрий Пожидаев. Привет вам, Юрий.
Добрый день. Сегодня хорошая погода в Москве. Солнышко.
У нас тоже, вот я сейчас смотрю в Питере, у меня даже левая часть лица засвечена в Питере солнышко, но я бы не сказал, что погода хорошая. Холодная вода у нас только.
Вы больше технарь или гуманитарий?
Слушайте, я учился на программиста, вообще-то, на самом-то деле, да, но при этом в музыкальной школе, поэтому мне сложно понять, кто я, технарь или гуманитарий. У меня такая дихотомия в этом смысле присутствует.
Ну, понятно. В общем, ладно. Хорошо. Будем с раздвоенным человеком сегодня вести эфир.
В связи с чем это был вопрос такой?
Ну, потому что вы сказали про часть лица, вы фрагментировали свое лицо. Не знаю, это просто мои...
Окей, я понял.
Ваши личные забавы.
Ваши личные гонки, как говорится, в Петербурге.
Да, мои гонки, да.
Слушай, это хороший вопрос, потому что мне кажется, что мышление, да, вот на самом-то деле, это не зря вы задали вопрос, это пророчески его задали, да? Потому что как раз-таки, мне кажется, мышление техническое, оно там или гуманитарное, оно очень сильно влияет на нашу жизнь и на то, как мы принимаем решения, в том числе в процессе развода. Там, соглашаемся мы с ним или не соглашаемся, да?
Ну да, я,
кстати, как мы себя везем.
Хотел об этом говорить, потому что в моей практике попадались вот мужья, которые никак не могли понять. Они до мозга костей технари, вот он говорит, вот я вот это делаю, что ей еще надо, что вообще ей надо? Она говорит, а мне не хватает чувств, мне не хватает внимания. А он понять не может, а где, с какого кармана достать эти чувства? Ну вот какую конфетку развернуть, чтобы вот ее как-то съесть, и чтобы чувства эти появились. Поэтому, в принципе, вообще, как мы устроены, как мы мыслим, как мы воспринимаем жизнь, очень-очень влияет на вообще наши отношения. Поэтому, наверное, это пророчески было произнесено в отношении вашей освещенной части лица.
Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Мы хоть и начали немножко с Юрием Пожидаевым с небольшого веселья, а мы достаточно часто, на самом деле, с ним веселимся в прямом эфире, потому что...
Ну, потому что так все грустно вокруг. Если мы еще чуть-чуть не будем веселиться, мы будем...
Будет очень плохо и грустно.
Да, абсолютно точно. Вообще, статистика ужасные вещи нам рисует. За последние 10 лет от 51 до 73% браков в Российской Федерации распадаются. Это официальные цифры. Вот. А если еще не считать те, которые живут в неофициальном браке, которые тоже распадаются.
Которые фактически являются браком, на самом-то деле.
Ну, которые фактически являются браком, да, люди живут, у них есть, могут быть общие дети, они просто не хотят заморачиваться со всеми этими штампами и так далее. Ну, у них такой выбор. И они тоже распадаются, и в статистику... Они не включаются. Тут интересный индийский напев был, сейчас был.
Это случайно было.
Да, мне понравилось. И поэтому достаточно грустная картина, друзья мои. Но мы чуть-чуть поговорим о причинах. Чуть-чуть. Почему вся эта катавасия случается. Вот, а потом говорим вообще, как это все... Как же эту боль мне преодолеть?
Давайте еще раз. Я бы вам предложил... Хорошо, что вы заострили внимание на этом. Я бы предложил бы... в еще большей степени на этом внимание заострить, еще раз подчеркнуть для всех товарищей, дам, господ, девушек, юношей, мальчиков, девочек, мужчин и женщин, которые слушают наш эфир, что когда люди даже живут в незарегистрированном браке, у них нет печати штампов в паспорте, да, но они живут гражданским браком, с точки зрения психологии это стопроцентный абсолютно, ну, брак. Это супружеские отношения.
Да, 100%, ну, есть, конечно, это 100% отношения, потому что люди со штампом, не штампа, также страдают, также переживают и имеют те же отношения. Понимаете, потому что, ну, есть формальная сторона вопроса, а есть жизнь, есть эмоции, есть вот, ну, вот это настоящее, в котором люди живут, да, я бы так и говорил. Ну, государство к этому относится, там своеобразная церковь относится к этому, ну, не принимает, да, такие отношения. Но с точки зрения психологии, семья уже завязалась, есть отношения, есть эмоциональные отношения, есть физические отношения, есть общее хозяйство, люди разделяют там, возможно, бюджет, не бюджет, ну, так или иначе, все, они вместе, пусть даже небольшой промежуток времени, но уже можно считать, что эти люди живут вместе, и это представляет уже семью. А уж когда ребенок родился, то тем паче.
Угу. Ну и давайте поговорим о том, я вот, если вы помните, слышали, вы запомнили, что я говорил, что есть люди, которые считают, что развод для них освобождение, но действительно брак может быть мучительным. Там, для женщины, предположим, он может быть мучительным, потому что в семье происходит какое-то насилие, да, психологическое, эмоциональное или физическое насилие. Для мужчины это может быть бременем, потому что, там, не знаю, ну неважно, он не любит жену, он чем-то еще тяготиться, и он прям ищет это освобождение. Но на самом-то деле, и в том, и в другом случае, как мне кажется, подчеркиваю, как мне кажется, да, вы же психолог, а я всего лишь...
Ну, не прибедняйтесь, конечно, ладно.
Мне кажется, что и в том, и в другом случае, даже если человек ищет развода, это все равно трагедия для него.
Мне кажется, что развод, ну, вот представляете, когда в детстве там дети дружат, а потом что-то происходит, они очень сильно расстраиваются, переживают. Вообще, разрыв любых отношений – это всегда, ну, маленькая трагедия или большая трагедия. Потому что разрывается, да, разрываются вот эти вот эмоциональные связи, разрываются какие-то привычки. Ну, и, ну, вот есть очень невидимые сферы, которые разрываются. Вот когда люди прожили, например, 15 лет, столько ну, вместе было пройдено, и потом там один из супругов приходит и говорит, что, ну, я тебя разлюбил или разлюбила, поэтому я ухожу к другому человеку и, в общем, астовависта, алвидерча. Это трагедия на самом деле. Вот. И трудно ее измерить, да, как вот мы же пытаемся все всегда измерить. Вот какие-то критерии оценки вроде бы у нас должны быть, но я не знаю, какие критерии оценки, но это вот хорошее слово – это трагедия. Потому что разрыв, развод – это очень глубокая рана, с которой человек может жить на протяжении всей жизни. И даже когда он женится или выходит замуж второй раз, все равно последствия какие-то будут.
Угу. Раз уж мы заговорили о психологии, опять же, я очень прямо, знаете, ну, понятное дело, что я христианин, да, я христианин, там, я пастор церкви, все прочее, для 3 рубля, как говорится, но я прям, у меня почему-то очень, непонятно с чего, очень трепетное отношение к семье, ну, к конституции семьи. Я переживаю дико, страшно переживаю, когда люди разводятся, даже неверующие. Для меня это прямо вот, я когда вижу, что люди расходятся, я, ну, у меня, это моя личная боль, как будто бы, да.
Ну, вы примеряете на себя все?
Ну, наверное, да, наверное, примеряюсь на себя, хотя, опять же, я прожил всю жизнь с папой и с мамой, да, то есть мама, папа с мамой не были в разводе, ну, вот, но, тем не менее, развод для меня – это такая серьезная трагедия. Это, почему я слово это употребляю? Трагедия. Это ужасно. Когда люди, которые жили вместе, начинают расходиться, и мне кажется, что другие, и опять же, я свое ощущение, мироощущение перекладываю на других людей, мне кажется, что и другие люди тоже, ну, невозможно в результате развода чувствовать себя нормально, даже если ты мучился этими отношениями. Это же то, что меняет твою жизнь полностью. Ты жил с человеком, ты с ним что-то делил. Детей, секс, не знаю, там, бюджет, да все делил, да? Потом раз, все это пропадает.
Ну, опять, вы сейчас это рассматриваете с точки зрения здорового человека и здоровых отношений. Я встречал пары, в которых был такой абьюз, когда когда уже все было выжжено абсолютно. То есть, ну, будем говорить, что вот между супругами существует какое-то, ну, там, условно говоря, зеленое поле взаимоотношений. Так вот, представьте, вот два человека стоят, и тут огород какой-то, да, вот они там дерево, ну, сажают. Взаимоотношения – это когда там, сажают деревья, там что-то какие-то, фрукты, овощи, какие-то помидоры, не знаю. Ну, что-то, плоды каких-то взаимоотношений и так далее. И потом, когда начинается какой-то разлад, начинается вот эта вырубка этого всего. И вот я встречал таких людей, которые все сожгли абсолютно. У них вот, я помню, на одной из консультаций у меня супруги подрались. В общем, жена пошла в рукопашную, он начал тоже ее. И мне, я помню, сжался в углу, потому что достаточно солидные были персоны. Я говорю, я вас боюсь, ребят, что вы творите. Поэтому это выжженное поле. И я вот сразу хочу сказать, друзья мои, вот если вы в течение суток уже не разговариваете со своим супругом, вам нужно обращаться за помощью. Потому что обычно люди приходят, когда уже ну, неоперабельно все бывает. Когда уже помочь ну, очень сложно или практически невозможно. Вот там женщина приходит, у него там уже вторая женщина есть, он там с ней живет, а домой просто формально приходит и так далее. И ты говоришь, а ты где раньше-то девушка была вообще? Что происходило? И вот сразу говорю, дорогие мои, как только... Вот, первое, вот вы перестаете разговаривать сутки, и если, например, ваш супруг и ваша супруга не идут на контакт, обращайтесь за помощью. К психологу, к человеку, которому вы доверяете, чтобы был какой-то переговорщик, был человек, который помог бы вам восстановить отношения. Вот это очень важно, потому что ну, любая болезнь лечится лучше всего на ранних стадиях ее обнаружения.
Ой, к сожалению, знаете, мы в других эфирах «Формула семьи» хоть обсуждали с другими специалистами о том, что сегодня люди вроде бы ходят к психологу гораздо охотнее, чем там, 15-20 лет назад. Тем не менее, к сожалению, большое количество людей не ходят, не желают идти к психологу, потому что, считают, что, ну, кто ты такой, да, вообще, человек в розовой кепочке, который должен там...
Коричневая,
но у меня искажает этот цвет, да? Ну, вот. Кто такой человек в коричневой кепочке, что должен там знать мои там мысли, там, да, и все, влезть в мою жизнь? Это первое, там, второе, просто не считают психологов за компетентных личностей, которые готовы, ну, которые могут в состоянии помочь.
Ну, у нас, да, у нас есть определенные установки, у нас есть какие-то барьеры. Вообще мужики очень тяжело идут на контакт. Обычно женщины приходят, а мужики, ну, это то же самое, когда у мужчин есть какие-то неудобства или какие-то там боли в мочеполовой системе, они очень стремаются и не идут там к проктологу, к андрологу, к урологу и вот к этим ко всем врачам, потому что им стрёмно. Да? Пусть лучше уж отвалится, но зато я там никому ничего не покажу и не скажу. Вот это какие-то стереотипы такие абсолютно дурацкие, на мой взгляд, вот они существуют, и вот человек терпит. И потом уже, когда уже не терпешь, его уже привозят там в каком-то клиническом состоянии, потом где нужно вырезать абсолютно все. И вот поэтому мы занимаемся просвещением с тобой, да, и говорим, ребят, мои хорошие, ну, переступайте через себя. Если вы хотите сохранить семью, если вы хотите жить с этим человеком, если вы не справляетесь, то просите о помощи. Это да, это тоже вот когда я ко мне приходят на консультацию клиенты и... Одна из проблем, с которыми я сталкиваюсь, это то, что люди не умеют просить о помощи, не умеют говорить там «нет», например. Это вообще кошмар. Вот я даже помню, программа такая была, я сама Меньшова, что ли, вела. Вот я сам. Это кризис 3 лет, который почему-то ребенок вступил в кризис 3 лет, в 3 года, и в 45 он еще продолжается. Я сам. Но мы же понимаем, что... Ну, я вот, например, не умею пользоваться газосварочным аппаратом, но я точно наварю такое, что потом, ну, мало не покажется никому, ну, и так далее. Но это вполне логично. Но почему-то люди хотят сами, терпят. И поэтому я говорю, как только молчание, как только не справляетесь, сразу идите к специалисту, по знакомым и так далее. Сейчас вот, кстати говоря, сейчас вот я понимаю, что общая ситуация в стране у нас очень сложная. Я завален консультациями, и очень много людей с разными проблемами обращаются, потому что вот эта вот ситуация обостряет это все, и я прям не успеваю, у меня прям голова трещит.
У нас такая тема с психологией, с врачебной темой, да, и с чем-то там еще. То есть ты можешь быть как, кем угодно в этой жизни, ты разбираешься в политике обязательно, да, ты в лекарствах понимаешь все, там, и уж тем более психологии. И я сам разберусь, я сам знаю, что у меня там творится в душе. Я вот поддерживаю полностью вас, да, я считаю, что важно признать свою некомпетентность, очень, очень важно свою некомпетентность, какие-то вопросы, да. И у нас, например, в семье тоже мы не живем там без проблем, но у нас есть там свои проблемы. Но есть вещи, которые там моя жена Фируза, она делает лучше. Я говорю, да все, ну как бы я даже лезть туда не буду. Зачем? Ну то есть я не умею. Зачем мне пытаться вытягивать из себя что-то, что я не в состоянии сделать лучше? Или там я не умею починить замок, предположим. Зачем мне пытаться делать, что я умею починить? С отверточкой там как бы крутиться, да? Давайте позовем специалиста, который это сделает просто, и все. Он за это деньги получает, он на это учился, в конце концов.
Я обычно пытался что-то ремонтировать, у меня всегда оставались лишние детали. Это бич просто какой-то. Путем проб и ошибок я понял, что я больше не буду это делать, потому что как-то у меня какие-то... Что-то я забуду куда-то прикрутить, а потом иногда, когда я разбираю, так как я не технарь, я не помню, куда это пришпандорить и каким образом. Вот я что-то разобрал, и я не понимаю, как обратно. И мы даже дворники с женой меняем на машине, потому что я их снять-то сниму, обратно как-то их так вот надо подставить и защелкнуть. Простите меня, я не запоминаю это. И я говорю, слушай, Наташа, ты экономист, бухгалтер, у тебя память лучше, чем у меня, давай вот вместе с тобой снимем, и ты потом поможешь мне это все одеть. Никто мне не поверит, но вот это я.
У нас в юности был такой человек, у него была кличка Шуруп, в юности Шуруп, он очень хорошо разбирался в технике, но почему Шуруп, собственно, да? Потому что он разбирает, предположим, бритву, делает из бритвы станок для того, чтобы делать кому-то наколки. Ну, он очень хорошо в технике разбирался, да? Он мог там разобрать, собрать, все, и все работало, починить. Всегда оставался Шуруп лишний, да? И поэтому у него была кличка Шуруп. Но самое интересное, все работало. То есть он разбирает бритву старую. Помните советские бритвы эти делают? Старые, да, древние. Он их разбирает, собирает, все работает, но Шуруп ключ не остается.
Ну, вот человек такой с изюминкой. Слава богу, что работает все. Ну, а я вообще не Шуруп абсолютно. И не скрепка, и не Шуруп. Вот это не мое. И поэтому, друзья мои, мы сегодня говорим о разводах. Это вообще трагедия. Мы уже это выяснили. И мы говорим о том, что с самого, вот как только что-то у вас начинается, сразу обращайтесь за помощью, если вы сами не можете. Да? Если вы видите, что ваша жена ушла в другую комнату, она перестала с вами разговаривать, если вы видите, что у вас нет физических отношений, еще что-либо, то ну, вы понимаете, да? Вы молодой, здоровый, красивый, а что-то не так. А потом вы претерпеваете определенный промежуток времени, и потом, естественно, что... вы начнете искать себе кого-то. Ну, неосознанно, но в любом случае. И обычно человек находит, и потом приходит третий, и все рушится.
Галина пишет, появились психологи, которые разрешают отношения. Должен быть психолог православный.
Ну, для того, чтобы решать свои проблемы, вы должны убедиться в компетенции. Есть у нас эфиры на Теосе, где говорят, как подобрать себе психолога. Естественно, что если вы православный человек, то было бы здорово, если бы вы нашли человека с похожим мировоззрением. Понимаете? Потому что ну, светский психолог, может быть, скажет вам, что да, вам нужно срочно разводиться и не будет стараться сохранить ваш брак. Поэтому от мировоззрения психолога очень много чего зависит. Естественно, что если вы в православной традиции находитесь, но православных психологов достаточно ну, много, как мне кажется. И вы можете найти этого человека. А если вы не знаете, ну, спросите человека вообще, что он исповедует. Вот приходите к психологу, говорите, скажите, пожалуйста, а вы христианин, не христианин, вы в церковь ходите, не ходите? Ну, если человек вам скажет, что нет, я атеист, все остальное, и, ну, тогда и сделайте определенный вывод. Угу. Для вас это важно.
Ольга, сейчас люди не привыкли трудиться и терпеть, а отношениями нужно трудиться.
Ну, я согласен с вами, что над отношениями нужно трудиться, но вы понимаете, вообще, я бы так сказал, что мировоззрение человека, вот, например, человек жил в 19 веке и сейчас, это совершенно, ну, в какой-то степени разные люди, разные ценности у них бывают. Мы другие. Вот мои дети, они еще другие. И вы поймите, что современному человеку вообще очень сложно трудиться. И, например, СДВГ-синдром есть у всех, да, то есть, вот, например, очень куча-куча детей, которые сейчас вот растут, они не могут концентрировать свое внимание, потому что, ну, есть определенная причина, почему это происходит. И вот когда мы говорим, что много-много людей, которые переключаются с одного на другое, но вы понимаете, что это вот, ну, как бы в мозге весь затык, а мы хотим, чтобы он трудился, мы хотим, чтобы он целый день копал, но не будет он копать. Ну, не потому, что он не трудится, а потому, что он совершенно другой. Поймите, что... И опять мы какую-то в аграрную туда куда-то смотрим очень далеко, и люди были другие, у них были совершенно другие ценности. Положение женщины было другое, мужчина было другое. Ну, посмотрите фильм «Тихий дон» какой-нибудь, да, или еще какое-то кино достаточно старое. Ну, там... Ну, по-другому все было, понимаете? И поэтому сейчас, что вы имеете в виду под словом «трудиться»? Терпеть, например, да? Терпение, терпению рознь. Раньше было в порядке вещей, когда мужчина бьет женщину, когда мужик бьет, и это все нормально. И женщина к этому относилась совершенно по-другому. Понимаете, он ее вожжами исхлестал, и она прям испытала какой-то, ну, я не знаю, приступ физической любви. Вот он ее побил, значит, он ее так, ну, как-то... Это, понимаете, это как нивелировалось сознание. А сейчас это, ну, понимаете, сейчас это совершенно все по-другому. И вы должны это понимать. И поэтому вот эти вот переносы, они не очень, ну, они не очень работают, на мой это взгляд. И поэтому, да, я согласен, что над отношениями нужно работать. Но вот когда вы говорите про терпение, терпение, терпение рознь. Что терпеть? Если, например, он завел себе любовницу, будете ли вы это терпеть? Если, например, он приходит вдрызг пьяный и весь в губной помаде, будете ли вы это терпеть? Или вы, например, у него ноги пахнут, да, и потому что у него грибок там, и это вы терпите. Ну, опять, что терпеть-то? Нужно об этом поговорить.
Понимаете? Что и нужно ли это терпеть?
И нужно ли это терпеть, да, потому это очень важно. Потому что вот, когда мы говорим об этом, это очень хороший вот этот вот глагол терпеть. Нужно понимать, что человек терпит, потому что один терпит... Но то, что ее муж не ходит в маникюрный салон или в педикюрный, а другая терпит, что он изменяет ее постоянно. И та терпит. Но это не ревалентно. Это же несопоставимые вещи, понимаете? Поэтому я за терпение, но оно должно быть разумно и обосновано. А терпение проявлять нужно, да. Нужно уметь управлять своими эмоциями. Нужно где-то что-то не сказать, когда тебя прет сказать, вот особенно когда ты в раж входишь, и тебя понесло. Вот здесь вот надо терпеть.
Надеюсь, да, спасибо.
Вы меня услышали.
Да, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. У нас есть две ссылки в описании этого эфира. Первая ссылка – это ссылка для финансовой помощи проекту «Формула семьи». Мы существуем только благодаря вашему добровольному финансовому участию в наших эфирах. И очень важно, чтобы вы нам помогали. 100 рублей – это тоже деньги. 100 рублей – это 1000 просмотров в наших трансляциях. И вы можете подписаться либо на рекуррентные, то есть на ежемесячные автоматические платежи в пользу проекта «Формула семьи» через ссылку в описании, либо сделать какой-то нам такой однократный комплимент Юрию Пожидаеву, например, за его прекрасные консультации, тоже переведя любую сумму через ссылку в описании. А вторая ссылка – это ссылка для регистрации, чтобы получить две бесплатные консультации на любую тему в рамках проекта «Формула семьи». Полноценные две сессии с психологом-консультантом. У нас есть группа волонтеров, которые занимаются этими вопросами. Спасибо всем тем, кто лайкает, комментирует и репостит. Это очень важно для продвижения нашей трансляции. Хорошо, но есть все разные мнения, Юрий, о том, сколько времени нужно переждать после развода, чтобы там какие-то новые отношения начать. Кто-то говорит, там, 3 года, 7 лет, полгода, полтора года, 2 года.
мы очень все разные достаточно, поэтому говорить о какой-то конкретной цифре я бы не стал. Это то же самое сейчас, например, собрать мужиков там от 40 до 45 лет и сказать, ну, вы бегать умеете? Умеете. Значит, вот вам километр, и все должны пробежать там за 9 секунд. Ну, за сколько там километр пробегают? Там, за 2 минуты. Все мы пробежим. Нет, мы даже не все пробежим этот километр. Вот, поэтому здесь очень нужно быть аккуратным. Сразу, на зло. Вот сразу, да, вот сегодня развелись, завтра я пошла там в Тиндере нашла отношения, все остальное. Не стоит. Нужно осознать, осмыслить, что произошло. Вообще восстановиться нужно. Но восстановительный период у всех разный. Поэтому, когда вы работаете с психологом, когда рядом с вами человек, он говорит, ну, вот сейчас я вижу, что у тебя, ты вернулась, у тебя появился вкус в жизни, сейчас ты можешь трезво мыслить, сейчас ты можешь нормально оценивать и так далее. Вот сейчас, в принципе, да, ты уже восстановлена, и тебе уже можно что-то пытаться в этой жизни построить. А не на каких-то горячих щах, горячих углях куда-то бежать и что-то кому-то доказать. Вот доказывать вообще никому ничего не надо. И порой вот я всегда против каких-то сроков, это очень все условно, друзья. Поэтому, когда есть какие-то цифры, то же самое, как условная периодизация. Или вот, например, мамашечки читают какие-то там периодизации в отношении. Вот ребенок 3 года должен уметь вот это, вот это, вот это. А он у меня шнурки не завязывает. Ну, все, и начинается травля своего собственного ребенка для того, чтобы он в 3 года научился завязывать шнурки. Но у него тонус в руках слабый, еще чтобы какие-то есть. Ну, не все. Все по-разному идут. Понимаете? Но основной посыл, который я сказал вам, что сразу, вот прям сразу, это не нужно делать. Вы должны восстановиться, вернуться, не в прежнее, а вернуться в себя, почувствовать вкус жизни. Угу. Как болезнь, вы болели, вот коронавирусом почти все болели, вот вкус ушел, и потом он вернулся. Вот надо почувствовать вкус жизни, когда вы... Понимаете, потому что вы можете опять залезть в проблемные отношения, потому что потом будет то же самое, еще больнее. Вам это надо? Не надо. И никому, поверьте, не надо. Поэтому подождите.
Вот у нас есть комментарий один, написали, что если никто ничего не хочет в отношениях, то их создавать и не нужно. Но часто бывает так, что люди на влюбленности, на вот этой страсти, да, они отношения создают, они начинают жить вместе, женятся. И вот у них период страсти и влюбленности длится очень долго, там, год-два.
Это долго, год-два?
Не знаю. Ну, я влюбленности прям такой яркой, да? А потом влюбленность пропадает. Это долго.
А? Ну, кто-то говорит, что любовь живет 3 года. Ну, не знаю, опять я вот к цифрам очень отношусь так спокойно. Угу.
Я тоже. Я думаю, что период страсти и влюбленности, он никак не может быть там больше 1,5-2 лет, как мне кажется. Вот. У меня такой страсти, да? Когда ты вот, весь вот на этом джусе, как у нас говорили, в юности. Джус, да, на джусе. Вот, или сейчас, как говорят, на вайбе, да?
На вайбе.
Ну, вот в отношениях. Потом он пропадает, и ты вдруг понимаешь, что на самом деле, ну, ты не хочешь их продолжать. То есть ты не хочешь трудиться. Влюбленность прошла, трудиться ты не хочешь.
Ну да, гормоны такая штука очень интересная. Естественно, что потом труд должен быть, осознание. Ну, предполагается, что вообще так интересно, все же Бог устроил, что сначала у нас гормоны, а потом предполагается, что люди уже в осознание приходят, уже начинают выстраивать эти отношения. Ну, и некоторые не хотят, ну да, они не хотят, потому что я их называю, это не только в супружеских отношениях. Вчера консультировал одного парня молодого, ему 25 лет. Вот, и он тоже, он вот эмоции снимает, и потом все, остывает. Я его назвал сливочником. Я говорю, вот есть такие сливочники, ему очень понравилось это выражение, которые сливки снимают. Когда молоко, ну, в деревне, я жил в деревне, настаивается молоко, и сверху сливки. И вот для того, чтобы молоко не сепарировать и собирать сметану, вот это такой очень, когда сепаратор ломается, очень такой простой способ. Сливки снял, и вот тебе сметана. Вот есть такие люди, сливочники. Они все сливки сняли, а дальше, ну, не хотят идти. Но поэтому, мои дорогие, если вы собираетесь замуж уходить и жениться, ну, смотрите, глазки свои открывайте, смотрите, что за человек, какие ценности у него вообще, чем он живет, какие у него планы, не планы и так далее. Прежде чем влюбиться, ну, сначала узнайте человека, а потом уж предавайтесь гормональным выбросам. Ну, и поэтому нужно дружить, нужно общаться, нужно присматриваться к человеку. Но как по-другому? Ну, по-другому, наверное, никак и не получится.
Вы сказали такую фразу интересную, прежде чем влюбиться. Мне кажется, что влюбленность... Это вещь, которая нами не контролируется практически. То есть мы не можем... Ну, вот, ты вошел в контакт с человеком, и если у тебя нет каких-то, не знаю, сберегающих моментов, типа обручального кольца, там, да, детей, мужа, жены, ты можешь втюриться в человека совершенно просто... Ну, все, ну, ты его встретил, ты его увидел, все, и ты в него втюрился.
Ну, вот поэтому должна быть хорошая семья. Вот, например, мои дети, ваши дети будут жениться, замуж выходить. Вот дочка-то вы мне как расписывали, описывали. Я представляю, как вы будете за ней наблюдать и за всеми ухажерами, которые будут появляться в ее поле. И поэтому мы воспитываем, и мы рассказываем ребенку, что такое брак. Готовим ему к этому. Когда появляются какие-то женихи, когда еще ничего не завязалось, мы разговариваем и так далее. И в принципе, человек должен быть подготовлен, должен понимать, что такое брак. Вот когда, прежде чем его накроет, прежде чем он влюбится. У него должна быть какая-то вот подушка безопасности в виде знаний, которые ногами выходят из семьи. Вот ребенок это все видит, как папа, мама, как они выходят из конфликтов, как они утром встречаются за столом, разговаривают, не разговаривают, ну и так далее. И это вот из семьи все это растет. И хорошо, когда это все обсуждается, когда отец там с дочкой своей обсуждает какие-то вещи, мама обсуждает с дочкой, ну и с сыновьями в том числе. И все это как-то вот оно на своих местах лежит. Естественно, что башню сносят. Но есть базовые вещи, к которым потом обращаются. Когда вот это вот начинает проходить, доза вот эта, доза гормонов, тянувшийся год, и ребенок начинает что-то, ну, ребенок, уже взрослый ребенок, 23-24, сколько там ему лет, начинает вспоминать и начинает какие-то алгоритмы, механизмы воспроизводить в своей супружеской жизни. Слышать там, не слышать, прощать. Потому что то, что на свадьбе говорят, уступайте друг другу, там, вот это вот всякие жена-шея, вот это вот муж-голова, вот эти все глупости, которые там говорят, естественно, что они неосознанно не поняты и все остальное. Это так, для красного словца. И вот эти вот механизмы, они начинают работать. Понимаете? Вот они как-то, вот они где-то закреплены где-то в сознании, в подсознании, где-то там вот они. Mm-hmm. И потом вот раз человек начинает, вот так вот оно должно быть. И он начинает это воспроизводить. Мама лепила пельмени вот так. Мама, когда вот папа там чего-то, она подходила к нему, когда он там надувался, сидел в углу или читал газету, там, и пил кофе, не разговаривал. Она подходила, его обнимала, целовала его в лысинку и говорила, ой, ты мой хороший, там как-то, ну, каким-то ласковым словом. Там, и папа там отходил, и потом начиналась беседа. Вот.
Спасибо, да, у нас комментарий есть очень забавный от Константина. Какие раскормленные мужики? Мужички.
Какие мы?
Раскормленные мужички, Константин, да, еще и рассуждают.
Ну, раскормили нас женщины, что делать. А вы не раскормлены. Ну, что я могу вам сказать? Понимаете, раскормленность не всегда это хорошо, поэтому можете успокоиться.
Так, если 2 года после развода вкус к жизни так и не вернулся, как быть? Обратиться за помощью?
Ну, если вы хотите сохранить брак, то да.
Не, после развода. 2 года после развода.
А вкус к жизни, да, естественно.
Так и не вернулся.
Очень долго. Я думаю, что, возможно, у вас депрессия. Возможно, вы не можете пережить предательство, непрощение у вас. Вам нужно обратиться за помощью. Нужно понять вообще, что с вами происходит. И чем дольше вы будете тянуть, тем вам будет все хуже и хуже. Потому что это, вот понимаете, это как, ну, я не знаю, заноза, которая сидит, и она дальше и дальше там уходит, и гнить начинает. И нужно понять вообще, что с вами происходит. Иногда это детские травмы, не детские травмы. Вот это нужно вообще все это распаковывать и все, на все на это смотреть. И профессионал, психолог, который будет с вами работать, он поможет вам это все переосмыслить, все это проговорить, естественно, нужно, да, и переосознать, и поменять отношение к тому, что было. Потому что вы вас предали, вы, например, предали. И мужчина, с кем вы были раньше, у него там семья, у него, возможно, родился ребенок, вы это все отслеживаете, например, вы в курсе там всех событий и так далее, вас зависть гложет, еще что-либо, и вы никогда не выздоровеете, потому что нужно принять контрмеры определенные. И я думаю, специалист вам должен в этом подсказать, потому что хоронить себя не нужно. А вы в какой-то степени, может быть, уже... Некоторые люди смиряются с этим состоянием, и все, и просто, простите за это слово, кранты наступают абсолютно, и все.
Да, спасибо. Еще один вопрос у нас есть. Был брак 4 года, развелись в сентябре этого года, причина абьюз. Мне 45, и ему 62. Абьюз излечим, спрашивают, и стоит ли делать попытку?
Ну, это, понимаете, я так понимаю, что ваш муж абьюзер в свои 62 года. Интересно, сколько вы прожили вместе?
4 года написано, 4 года.
А, 4 года вы прожили вместе, и вы поняли, что он абьюзер. Но вы стали созависимым человеком, раз, и вам нужна помощь, чтобы вот эту свою созависимость и расстаться с ней. Но человек можно помочь абьюзеру, но он должен обратиться тоже за помощью. И смотря как его абьюзерство проявляется, потому что есть очень жесткие абьюзеры. И вот понимаете, я бы так сказал, что достаточно встречаются люди, и это мужчины больше, абьюзеры, у которых с психикой не все хорошо. Там нужен психиатр. Понимаете? Потому что я встречаю таких людей, и в процессе консультирования я понимаю, что я не смогу помочь. Потому что там уже нужно медикаментозное лечение, и нужен психиатр. Поэтому здесь я не знаю вообще, что за человек, и как ему нужно помогать. Нужно смотреть на него. Понимаете, возможно, это психиатрия, возможно, он абьюзер, возможно, он унаследовал что-то из семьи. Но, конечно, люди выходят из этого состояния, нужна профессиональная помощь.
Да, спасибо. И еще вопрос. У меня муж умер 3 года уже. Как находится женщина, которая советует найти другого? И вопрос такой, как может приходить такое в голову?
Ой, у нас советчиков, особенно вот, я помню, раньше газеты открываешь, и там особенно всякие маги и чародеи, которые там что-то, ворожительницы и так далее. Вот у нас, к сожалению, страна наполнена вот этими какими-то такими запредельными вещами, когда кто-то гадает на картах, кто-то таро, карты, там еще какие-то вещи. Вот почему-то наш народ, он падок вот к таким всяким советам и к таким астрологическим, магическим каким-то товарищам, шарлатанствующим, которые зарабатывают деньги, которые, естественно, что будут говорить. Во-первых, когда вам такие вещи говорят, вы должны всегда, когда вам что-то советуют и говорят, я вот вам сразу говорю, я часто это повторяю, спрашивайте, зачем ты мне это говоришь, зачем ты мне это советуешь? Постарайтесь человеку задать вопрос, узнать его мотив. Ну, понятно, он может вам соврать, но, по крайней мере, когда вы дадите ответчику определенно, вам будет легче потом вот с этими советами ходить или вообще держать их в своем сердце. Поэтому, понимаете... Ну, мне грустно. Таких людей надо как-то останавливать, ставить на место. И не подставляйте свои уши, голову, сердце, потому что туда сыпали, что попало.
Ну, в этом же нет ничего такого принципиально ужасного, когда спустя 3 года после смерти мужчины тебе подруги советуют найти другого мужчину. Уже время прошло.
Ну, это одна сторона вопроса. Время прошло опять. Почему она это советует? Раз. Потому что что? Ну, а вы-то сами что думаете по этому поводу? Нужен вам этот мужчина или не нужен вам этот мужчина? Или вы как Тося Кислицына из фильма «Девчата» можете быть одна, пить чай и ходить в театр или что?
Слушайте, у меня вот есть знакомая женщина, например, да, уже такая немолодая женщина, лет у нас старше меня, наверное, на 15, как-то 17, как-то так, да? Но вот она потеряла своего мужа, когда у нее только родился ребенок. То есть сын родился, и буквально через 2 года она потеряла своего мужа. Он умер там, при трагических обстоятельствах при одних. Ну, вот, и она до сих пор не замужем. Ну, то есть, с тех пор она не была ни разу не замужем. Потому что вот она как будто бы, знаете, хранит ему верность, она считает. Да, я была замужем, и я храню ему верность. Но это ведь тоже как-то иногда странно выглядит.
Ну, это не иногда, потому что я думаю, что она не может его отпустить. Это проблематично. Это совершенно другой коленкор. И здесь тоже такая вещь не очень хорошо сказывается на психике, потому что чем больше эта женщина будет в одиночестве проводить, то есть она там не выбрасывает его костюмы, нюхает его вещи, там, возможно, там перечитывает его письма, там заметки какие-то, фотографии хранит, смотрит на них постоянно и так далее. Человек находится в горе, он из него никак не вылезет. И человеку такому нужно помочь. Я не против женитьбы. И мы в начале передачи говорили, что нужно выдержать определенный срок, когда человек восстановился, да, и опять, ну, если человек готов строить отношения, но поймите, что когда человек женится и выходит замуж уже в достаточно зрелом возрасте, вы должны понимать, что ну, тут уже есть определенные привычки, и человек более уже закостенелый в некоторых своих каких-то привычках, характере и так далее. Но в принципе, я думаю, что какие-то люди вообще, им очень... Они в одиночку не могут жить. Им нужен кто-то, кому они будут чай наливать, с кем... Как это, теплый салат делить, как в пище. Вот. И с кем-то жить рядом, чтобы, по крайней мере, был человек. Иногда люди просто сходятся жить вместе. У них, может быть, не быть физических отношений. Они просто живут в разных комнатах. Они вместе обедают, ужинают, ходят в театр. Они, это уже более престарелые, возможно, люди. Там у них нет пылкой любви. Но они приняли такое решение. Мы живем вместе. Там, как брат, сестра, как друзья. И это тоже очень неплохо, быть вместе. Поэтому, в принципе, человек социальное такое существо. Ему нужен кто-то для того, чтобы разделить его одиночество. Если человек чувствует себя одиноким, то тогда ему нужен кто-то. Есть люди, которые чувствуют себя прекрасно в одиночестве, в уединении, им никто абсолютно не нужен. Они самодостаточны в этом плане. Они могут быть волонтерами какими-то, могут спасать собак и кошек. Там, где, они где-то находят свое применение, и они реализуют себя. В принципе, человек должен быть реализован. Он реализуется в другом человеке, он реализуется в ком-то, в чем-то. Если человек не реализован, тогда это сложность, это проблема.
Угу. Хорошо, спасибо большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репост. Осталось 7 минут до конца эфира. Мы уже подходим к завершению нашей трансляции. Мы говорим сегодня о разводе, как его пережить. И ваш опыт, ваши переживания, ваши вопросы мы тоже с удовольствием ожидаем в комментариях к этой трансляции. Ставьте лайки, опять же, делайте репосты. Ну и 2 ссылки в описании. Первая ссылка – это ссылка для финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Он существует только благодаря тому, что вы его поддерживаете. И каждые 100 рублей, которые вы вкладываете, это еще плюс 1000 просмотров в наших трансляциях. А вторая ссылка – это ссылка для регистрации, чтобы получить 2 бесплатные абсолютно консультации в рамках проекта «Формула семьи» абсолютно на любую тему. Вот у нас Алексей Егоров, наверное, пишет комментарий. Как пережить развод? Торжественно отметить праздник.
Алексей, вы просто супер. Я люблю позитивных мужиков. Ой. Ну, понимаете, есть люди цивилизованные, они принимают решения, то есть без каких-то там жертв и так далее. То есть они понимают, что все, вот они прожили эту жизнь, они остаются во взаимоотношениях, у них, может быть, взрослые дети и так далее, и они продолжают общаться, ничего при этом не испытывая. Вот в таком случае, да, можно там открыть шампанское, но есть, которые очень тяжело все это переносят. Но мы очень быстро, я хотел накидать вообще, как пережить, да, мы развод, в принципе, ну, несколько идей накидать, да, то есть первое, с чего все начинается, мы принимаем, что это случилось. Это случилось, и, ну да, это с вами случилось, это нужно принять, потому что некоторые люди, они, значит, вот у них уже там развели, например, в суде и так далее, И они живут тем, что я обязательно его верну и так далее. У него уже другая семья. Она или он начинает все ее возвращает. Потом мы с вами говорили о том, что по поводу нового человека, что не сразу его нужно искать, но нужно восстановиться. Потом, когда, если вы у вас прошел развод, не замыкайтесь в себе. Вот это вот стенание, что я не такая, он меня бросил, я теперь никому не нужна, ну и так далее, и тому подобное. Пожалуйста, вот этого не делайте. Не замыкайтесь. Пусть рядом с вами кто-то будет. Какие-то дети, какие-то родственники. Поедьте куда-нибудь, начните что-то делать. Начните спасать, я уж сегодня говорил, кошек или собак. Заведите себе какое-то, я не знаю, какое-то животное. Ну вообще, вот, чтобы вы не были одна или один. Конечно, используйте какие-то психологические практики, пойдите к психологу, поговорите, войдите в какую-то группу, начните чем-то заниматься, спортом каким-то. И ну, не все так трагично, есть какие-то плюсы вообще в том, что вот это событие произошло, это тоже, ну, как вам сказать, неплохо. И займитесь собой. Вот когда вы восстанавливаетесь, сделайте приоритетом самого себя и вот начните с собой заниматься, чтобы как-то вам ну, было достаточно хорошо, да, вот чтобы вы восстановились. Не бойтесь одиночества, да. Поймите, что в разводе всегда не вы виноваты, а ответственны обе стороны, что какое-то чувство вины, чтобы у вас не было. Ну, вот очень конспективно, очень коротко чуть-чуть вот о том, чтобы... А то у нас тема сегодня, что делать. Да, я слушаю. То палец пошел, а звука нет.
Я кашлял, да, звук пошел. Вы говорите о том, что в разводе виновны оба, я в общем и целом с этим совершенно согласен, да. Но, если, опять же, женщина подвергалась физическому насилию, предположим, какому-нибудь там, да, сексуальному насилию в семье, или любому другому, или мужчина подвергался... Говорить о том, что он тоже виноват в разводе, наверное, немножечко...
Не, ну вы поймите, что мы сейчас рассматриваем, как вам сказать, более-менее здоровые-нездоровые разводы. То есть мы сейчас не берем такие психопатийные всевозможные штуки, которые, угу. которые случаются, да, например, у него психическое заболевание... Или он там, ну вот, бывает рецидивы у наркоманов. Да, вот иногда бывает так, что люди там прошли реабилитацию христианскую, они были наркоманами, алкоголики, все у них нормально, они вернулись к жизни, и потом у них бывают рецидивы. И у него башню снесло, и он начал вернулся очень быстро к прежней жизни и начал там жену колотить свою и все остальное. Поэтому мы это рассматриваем уже как заболевание, как рецидив. Поэтому мы вот уже это в отдельной сторонке вот эта причина и стоит.
Спасибо еще раз. Давайте повторим ну, там 3, 4, 5 пунктов. А вы меня слышите, нет, сейчас?
Да, да, я очень прекрасно вас слышу.
Да,
просто
вы сейчас меня поймете.
Конечно, мы... Да, мы повторяем, в конце нашей программы повторяем факты, что ну, нужно осознать, что это случилось с вами. То есть, вот, чтобы вы осознали, вы приняли этот факт. Во-вторых, сразу там, на зло или еще не ищите сразу человека. Восстановите себя, не замыкайтесь в себе. Потом обращайтесь обязательно к психологу, чтобы вам помогли выкарабкаться, потому что, возможно, у вас есть какие-то проблемки, да, ну, в вашей жизни, которая была с этим человеком. Следующий момент, ну, найдите какие-то положительные моменты в жизни, да, не все стало плохо. То есть у вас появилось свободное время, вы можете заняться этим. Возможно, вы мечтали всю жизнь выучить испанский язык, его, наверное, начать можно учить. Потом обратите внимание на себя, займитесь собой, займитесь своим собственным здоровьем, начните там бегать, начните правильно дышать, начните правильно есть и так далее. То есть не бойтесь уединения, одиночества, и лучше всего привнесите в жизнь, в свою каких-то друзей, не бойтесь знакомиться, идите в какие-то группы, займитесь волонтерством и так далее. То есть, понимаете, ну, самое главное, чтобы это не было великой трагедией.
Живите.
Да, живите, что жизнь закончилась. Нет, жизнь продолжается, господа присяжные заседатели.
Спасибо большое. Да, это был Юрий Поджидаев, наш психолог-консультант. Ставьте лайки, делайте репосты. Две ссылки в описании. Помните, у нас есть очень важные, очень замечательные. для нас и для вас. Всем пока.
До свидания, всего доброго.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.